Раздел 3. Почти так же обстоит дело и с написанными позже законами. Поэтому целесообразно рассмотреть вкратце и описанное там государственное устройство. В государстве Сократ определяет совсем немногое. Как должно обстоять дело с общностью жен и детей, а также с собственностью и гражданством. Все народонаселение предполагается разделить на две части. Одна часть – земледельцы, другая – воины. Третья часть, образуемая из последних, совещающаяся и правящая государством. Принимают ли участие в управлении, и если принимают, то в чем именно земледельцы и ремесленники? Имеют ли они право владеть оружием и участвовать в походах вместе с воинами, или нет? На все эти вопросы Сократ не дал никакого определенного ответа. Женщины, напротив, должны, по мнению Сократа, вместе с воинами, принимать участие в походах и получать то же самое воспитание, что и стражи. Впрочем, его рассуждения наполнены не идущими к делу соображениями как вообще, так и в тех частях, которые касаются вопроса, каким должно быть воспитание стражей. Большая часть сочинения «Законы» посвящена законам. О государственном же устройстве там сказано мало. И хотя законодатель хочет представить такое государственное устройство, которое подходило бы для всех государств вообще, тем не менее и в законах, все мало-помалу сбивается опять-таки на другой строй, за исключением общности жен и собственности. Он приписывает одно и то же обоим видам государственного строя. Воспитание и здесь и там одно и то же, равно как и образ жизни, без участия в необходимых повседневных работах, а также сиссити. Различие только в том, что согласно законам, сиссити должны быть и для женщин. Состав гражданства определяется в первом случае 1000 человек, владеющих оружием, во втором – в 5000. Все рассуждения Сократа остроумны, отличаются тонкостью, новшествами, заставляют задумываться, но, пожалуй, трудно было бы признать, что все в них совершенно правильно. Так, едва ли возможно не считаться с тем, что для указанной массы населения потребуется территория Вавилонии или какая-нибудь другая огромных размеров. Только при таком условии 5000 ничего не делающих людей, да сверх того относящаяся к ним во много раз большая толпа женщин и прислуги, могли бы получить пропитание. Конечно, можно строить предположения по своему желанию, но при этом не должно быть ничего заведомо неисполнимого. Далее. В законах говорится, что законодатель при установлении законов должен считаться с двумя элементами – землей и людьми. Хорошо было бы прибавить к этому и соседние места, раз государство должно вести государственный, а не уединенный образ жизни, ведь государству неизбежно приходится пользоваться такого рода вооруженными силами, которые пригодны не только для защиты собственной территории, но и для действий в местностях вне ее. Если даже кто-либо не одобряет такого образа жизни, ни частного, ни общественного, тем не менее необходимо внушать страх врагам не только при их вторжении в страну, но и когда они далеко. И относительно размера земельной собственности нужно еще подумать. Не лучше ли определить его иначе, более точно? Он говорит, что размер ее должен быть таким, чтобы можно было жить благоразумно. Но если бы кто-нибудь сказал «жить в довольстве», но это определение слишком уж общее, да и кроме того, можно жить скромно и все-таки испытывать недостаток. Поэтому лучше было бы определить так – жить благоразумно, но так, как это подобает свободно рожденному человеку. Ведь если исключить одно из этих условий, то в одном случае получится жизнь в роскоши, а в другом – жизнь, полная тяжелых трудов. В самом деле, Одни только указанные добродетели и могут приниматься в соображение, когда рассматривается вопрос о пользовании собственностью. Скажем, нельзя относиться к собственности уравновешенно или мужественно. Пользоваться же ею благоразумно и с благоразумной щедростью можно. Соответственно, таким и должно быть отношение к собственности. Нелепо и то, что уравнивая собственность, он не упорядочивает количество граждан, а наоборот, допускает возможность неограниченного деторождения, предполагая, что оно будет уравновешенно и не увеличит количество граждан, так как некоторое число граждан будут бездетными, раз это и теперь наблюдается в государствах. Но здесь не может быть полного сходства в государствах. Тогда и теперь. Теперь никто не испытывает нужды, так как собственность делится между любым количеством, а тогда, когда собственность не будет подлежать разделу, весь избыток населения, меньше ли его будет или больше, очевидно, не будет иметь ничего. Пожалуй, кто-нибудь подумает, что должно поставить предел скорее для деторождения, нежели для собственности, так чтобы не рождалось детей сверх какого-либо определенного числа. Это можно было бы определить, считаясь со всякого рода случайностями, например, с тем, что некоторые из новорожденных умрут или некоторые браки окажутся бездетными. Если же оставить этот вопрос без внимания, что и бывает в большей части государств, то это неизбежно приведет к обеднению граждан, а бедность – источник возмущений и преступлений. Вот почему коринфянин Федон, один из древнейших законодателей, полагал, что количество семейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан хотя бы. Первоначально все имели неравные по размеру наделы. В законах же дело обстоит совершенно иначе, но о том, как по-нашему именно все это должно быть устроено наилучшим образом, мы скажем впоследствии. В законах оставлен в стороне и вопрос о том, каким образом правящие будут отличаться от управляемых. Сократ говорит: «Как в ткани основа делается из другой шерсти, чем вся нить, такое же отношение должно быть между правящими и управляемыми». Но если он допускает увеличение всякой собственности вплоть до пятикратного размера, то почему не применять то же самое до известного предела и к земельной собственности? Должно также обратить внимание и на раздробление того участка, на котором возведены строения, как бы это раздробление не причинило ущерба хозяйству, ведь он уделяет каждому два отдельно лежащих участка для строений, а жить на два дома – дело трудное. Государственный строй в его целом является не демократией и не олигархией, но средним между ними, тем, что называется политией. Полноправны при ней только те, кто носит тяжелое вооружение. Если законодатель устанавливает ее для государств как наиболее пригодный сравнительно с остальными видами, то это утверждение, пожалуй, правильно. Но если он считает ее наилучшим после того вида, который описан им раньше, то тут он ошибается. Пожалуй, всякий станет более восхвалять лакедемонское государственное устройство или какое-нибудь иное с еще более сильно выраженным аристократическим характером. Некоторые утверждают, что наилучшее государственное устройство должно представлять собой смешение всех государственных устройств. По мнению одних, это смешение состоит из олигархии, монархии и демократии. Поэтому они восхваляют лакедемонское устройство, ведь царская власть в Лакедемоне олицетворяет собой монархию, власть геронтов – олигархию. Демократическое же начало проявляется во власти эфоров, так как последние избираются из народа, по мнению других. Эфория представляет собой тиранию. Демократическое же начало они усматривают в сесситиях и в остальном повседневном обиходе жизни. В законах же говорится, что наилучшее государственное устройство должно заключаться в соединении демократии и тирании. Но эти последние едва ли кто-либо станет вообще считать видами государственного устройства, а если считать их таковыми, то уж наихудшими из всех. Итак, правильнее суждение тех, кто смешивает несколько видов, потому что тот государственный строй, который состоит в соединении многих видов, действительно является лучшим. Далее, это государственное устройство, как оказывается, не содержит в себе никакого монархического начала, а лишь начало олигархическое и демократическое. Причем оно скорее склоняется к олигархии. Это ясно видно из способа назначения должностных лиц, что они назначаются по жребию из числа предварительно избранных. Роднит этот строй с особыми государственными устройствами. Но то, что лишь обладающие большим имущественным цензом обязаны принимать участие в народном собрании, назначать должностных лиц и вообще заниматься государственными делами, другие же устранены от этого, все это подходит к олигархии, равно как и стремление к тому, чтобы большая часть должностных лиц назначалась из состоятельных людей, а самые главные должности замещались людьми с наивысшим имущественным цензом. По-олигархически он устанавливает и способ пополнения совета. В выборах участвуют непременно все, но избирают только из людей первого имущественного слоя. Затем, снова таким же образом, из второго, далее из третьего. Однако в выборах не обязательно участвовать всем людям третьего и четвертого слоя, а участие в выборах из четвертого слоя обязательно лишь для людей первого и второго слоя. Затем, говорит он, из выбранных таким способом должно быть назначено одинаковое число из каждого слоя. При таком порядке выборов большинство, очевидно, составят люди, принадлежавшие к высоким имущественным слоям, и при том наилучшие, так как некоторые люди из народа не станут принимать участие в выборах, не будучи к ним привлекаемы принудительно. Что такого рода государственное устройство не будет представлять собой соединение демократического и монархического начал, ясно из вышесказанного. И станет еще очевиднее из того, что будет сказано впоследствии, когда мы дойдем до исследования подобного рода государственного устройства. Относительно же избрания должностных лиц, нужно еще заметить, что, когда выборы происходят из намеченных заранее кандидатов, создается опасное положение. Если известное число лиц, даже и небольшое, захотят войти между собой в соглашение, то выборы всегда будут совершаться так, как они того пожелают. Так обстоит дело с государственным строем, описанным в законах.